«Так какое же с тобою дело? Приехал с бездельем и отъедешь». Горобурда действительно поехал ни с чем. Он сказал боярам услухи, что они посылали к эрцгерцогу Максимилиану с предложением престола. В ответ на это бояре написали к панам. «Сильно раздосадовало нас, что какой-то злодей-изменник затеял такие злодейские слова». Но продлить перемирие считали по-прежнему необходимо в Москве, и князь Троекуров вторично отправился к Баторию, которого нашел в Гродне. Паны теперь, в свою очередь, осердились на бояр за отказ принять их предложение о соединении государств. Они обратились к Троекурову с брончивую речью. «Мы, бояр государя вашего, братью твою, кормили хлебом, а они нам против нашего хлеба мечут камень. Рассуди сам, не камень ли это? Мы усердно просили нашего государя, и по нашим просьбам он по сие время с государем вашим не воюет. Вперед мы государю вашему, боярам, и всей земле добра хотим, точно так же, как и всей земле. А бояре пишут, кто начнет мне дружбу, против того государь ваш стоять готов. Да пишут, чтоб государь наш поотдавал вашему государю свои исконие вечные вотчины, и что вновь взял. И после этих статей пишут, чтобы мы государя своего наводили на вечную приязнь. Рассуди сам, как мы можем такую грамоту поднесть своему государю? Мы и между собой такой грамоте дивуемся. Как это бояре не знают, что над вашим государством по грехам сделалось? Потомков у государя вашего нет. А каков ваш государь от природы, мы знаем. Есть в нем набожность, а против неприятелей биться его не станет. На Москве что делается, то мы также знаем. Людей нет, а кто и есть, и те худы. Строения людям нет, и во всех людях рознь. Бояре думают, что они себе пособляют, а они только дело портят. Нашей земле давно ведомо, что бояре ваши посылки к цесареву брату от себя посла. Но цесарю с вашим государством что сошлось? Цесарь теперь и сам себе пособить не умеет. И смотря на эту пересылку с цесаревым братом, многие государи домогаются и промышляют о вашей земле. А Турскому у вас же просить Астрахани и Казани, и Перекопский вас же всегда воюет и вперед воевать хочет. А Черемиса ваша вам же недруги. И у бояр где ум? Пишут, что государь ваш против всех недругов стоять готов и просить запросов не стыдятся. Речи ваши государю нашему ничего доброго не принесли, только лишь сердцу его надсада. Теперь мы не только государя своего не будем просить, чтоб был с государем вашим в покое, еще будем ему напоминать, что по присяге своей земель при предках его у государства отнятых отыскивал, и не только что дадим ему денег на наемных людей, но и сами своими головами из обеих земель идти с ним готовы. А вы с чем приехали, с тем вам и уезжать. Посол отвечал: «На боярские речи вам досадовать не пригоже, и в дело того ставить нечего. И прежде в ссылках и разговорах бывало. О стародавних делах с обеих сторон говорят. Да что к делу пригодится, то с обеих сторон оставляют. Да говорят о делах, как чему статься пригоже. Дивимся мы вашему разуму, что вы Бога не боитесь и людей не стыдитесь. Говорите такое, чего бы было вам и мыслить не пригоже. Рассказывайте, что над государством государя нашего по грехам учинилось. Но мы над государством нашим никакого греха не видим, а только милость Божию и благоденствие. Вы еще с Богом не беседовали, а человеку того не дано знать, что вперед будет. По писаному, кто злословит царя, тот смертью да умрет. Государь наш дородный государь, разумный и счастливый, сидит он на своих государствах по благословению отца своего и правит государством сам и против всех недругов стоять готов так же, как отец, дед и прадед его. Людей у него много, вдвое против прежнего, потому что к людям своим он милостив и жалование дает им, не жалея своей государской казны. И люди ему все с великим родением служат и вперед служить хотят, и против всех его недругов помереть хотят. В людях розни никакой нет. Это вам такие бездельничьи речи говорят собаки-изменники. Таким людям вам потакать нечего, и говорить изменничьих речей не пригоже. Нам про государя вашего и про государство ваше, и про вас много что есть говорить. Да по государеву наказу говорить не хотим. Присланы мы на доброе дело, а не на раздор. Государю нашему у вашего государя мира не покупать стать. Захочет государь ваш доброго дела, и наш государь доброго дела хочет. А не захочет ваш государь доброго дела, то наш государь против него стоять готов. В переговорах, когда дело пошло о взаимных требованиях известных земель, разумеется, не могли согласиться. Паны по-прежнему настаивали на пограничный съезд вельмож. Послы, сообразно своими целями, требовали для этого съезда продолжения перемирия хотя на один год. Паны отвечали им: «И на полгода мы перемирие не заключим. Вы говорите о съезде не для дела, а только чтобы время проволочить. Зачем вам для съезда еще целый год перемирия?» Послы отвечали, что нужно много времени для совещания со всею землею. Паны на это возражали: «У вас в обычае ведется, что сдумает государь да бояре, на том и станет, а земле до того и дела нет». По конечной неволе послы должны были согласиться только на двухмесячную прибавку к прежде заключенному перемирию. И в это время положено быть съезду великим послам между Оршею и Смоленском для переговоров о том, как быть обоим государством под одною державою в случае кончины того или другого государя, и как определить границы их, если они не захотят соединиться. Но Баторий не дождался съезда. 2 декабря 1586 года он умер, не успев довершить ни одного из своих начинаний ни внутри, ни вне. Он задержал только на время усиление московского государства, отнявшее у него прибалтийские области, но сокрушить могущество этого государства, раздвинуть Литву до границ Витовтовых он не успел. Тому помешала ограниченность средств, ограничение власти королевской, подозрительность могущественных вельмож к воинственному королю. Сломить могущество вельмож, установить наследственное правление или, по крайней мере, установить лучший способ избрания королевского, сдержать своеволие он также не успел. Найдя государство свои в сильном религиозном разъединении, Баторий, хотя не был по природе своей фанатиком, не воздвигал гонения на диссидентов, однако благоприятствовал утверждению иезуитов, потому что это знаменитое братство могло обещать ему деятельную помощь в замышляемых им внутренних переменах. Какого рода была эта помощь, какого рода были внушения, которые должно было принимать от иезуитов воспитывавшееся у них юношество? Видно из проповедей самого талантливого из них, Петра Скорги Повенского. Скорга громко восставал против существующего порядка вещей в Польше. Проповедуя с одной стороны подчинение светской власти власти духовной, королей папе, он с другой стороны твердил о необходимости крепкой, неограниченной власти королевской. «Естественный порядок, — говорил он, — состоит в том, чтобы одна голова управляла телом. И если в государстве не одна, а много голов, то это знак тяжкой смертельной болезни». Скорга утверждал, что Римская империя только тогда вошла в исполинские размеры свои, когда в ней утвердилось монархическое правление. Вооружался против послов Сеймовых за то, что они присваивают себе могущество, вредное для власти королевской и сенаторской, и спасительную монархию превращают в демократию, самый дурной из образов правления, особенно в таком обширном государстве, как Польша и Литва. Право, по которому шляхтич, не уличенный в преступлении, не мог быть схвачен, Скорга называл источником разбоев, измен и тому подобное. Но все эти внушения остались тщетными. Иезуиты не могли переменить политического строя Польши и Литвы. Они успели только в одном, чего, конечно, не хотел Баторий. Они успели воспламенить в католическом народонаселении Польши и Литвы религиозную нетерпимость, которая повела к гонению на несходные исповедания, гонению на православное русское народонаселение, а это гонение повело к отложению Малороссии, нанесшему самый сильный удар могуществу Польши. Таким образом, орудие, приготовленное для утверждения крепости, могущества Польши, стало орудием ее падения. События, происходившие в конце царствования Батория, обещали сильные волнения после его смерти. Ненависть между стороною Зборовских и стороною Замойского могла теперь разыграться на свободе. Волнения начались на Семиках. Даже во Львове, где было так сильно влияние Замойского, нашлись приверженцы Зборовских, в числе которых стал Николай Язловецкий, староста Снятынский. Язловецкий начал провозглашать, что пора положить предел возвышению одного человека над всеми, что всем ведомы замыслы Замойского, который во что бы то ни стало хочет посадить на престоле одного из Баториев, что для охранения государства необходимо отнять у Замойского гетманство, ибо со смертью королевскую все правительственные лица должны сложить с себя свои должности. Замойский отвечал, что все саны и почести получил он за прямые отечеству заслуги, что слух о замыслах его относительно Баториев – клевета, что утверждать, будто со смертью королевскую должны прекратиться все правительственные отправления, противно здравому смыслу, ибо именно во время междуцарствия государство и не может обойтись без начальства военного, без гетмана. Во Львове дело кончилось в пользу Замойского, но не так было в Варшаве на конвокационном сейме. Карнковский, архиепископ Гнезненский, примас, который занимал первое место в государстве во время междуцарствия, поддался совершенно влиянию Зборовских и Гурки. По их внушению он написал к Замойскому, чтоб тот для охранения границ королевства не покидал войска. Отсутствие Замойского дало в Сенате верх Зборовским. Андрей Зборовский явился в Сенат с требованием управы на Замойского, и когда один из сенаторов, Лесновольский, хотел защищать последнего, то голос его был заглушен криками и угрозами приятелей Зборовского. Один из них даже нацелил ружье на Лесновольского и спрашивал Зборовских, прикажут ли стрелять. За стенами Варшавы также едва дело не дошло до усобицы между обеими сторонами. Наконец, назначили день избирательного сейма, 30 июня 1587 года. Зборовские явились на избрание с 10 000 войска, в числе которого находилось немало наемников – французских, немецких, итальянских, чешских. Толпы эти были наняты на австрийские деньги, ибо Зборовские, поддерживаемые папским нунцием Аннибалом ди Капуа, хотели избрать эрцгерцога Максимилиана, брата императора Рудольфа II. Замойский, опираясь преимущественно на шляхту и поддерживаемый деньгами вдовы Батория, королевы Анны, держал сторону племянника ее, шведского принца Сигизмунда, сына короля Иоанна и Екатерины Ягеллон. Замойский и Гурка с Боровскими расположились военными станами, каждый в назначенном себе месте под Варшавою, на равнинах Воли, готовясь в случае нужды с оружием в руках поддерживать своего избранника. Но на противоположном берегу Вислы, под Каменкою, расположились особым станом литовцы, у которых был свой кандидат, царь Московский. 20 декабря 1586 года в Москве узнали о смерти Батория. Недавний опыт показал, как важно было для московского государства избрание короля в Польше. Иоанн IV не хотел употребить деятельных мер для получения польского престола, допустил сесть на нем Баторию и потерял прибалтийские области, принужден был заключить постыдный мир с Литвою. Но Иоанн во время избрания не знал еще характера Батория и мог презирать этого бедного средствами князька Трансильванского. Теперь же бояре Феодора не могли не видать страшной опасности, которая грозила их государству в случае, если б избран был на престол королевич шведский, и два соседние враждебные Москве государства соединились под одним главою. Вот почему в Москве решили деятельно хлопотать о приобретении в Польше и особенно в Литве приверженцев царю Феодору. 20 января 1587 года уже отправлен был дворянин Ржевский в Литву с царскую грамотою к панам, в которой говорилось: «Вы бы, паны Рада, светские и духовные, смолвившись между собою со всею землею, о добре христианском породели, нашего жалования к себе и государям нас на корону польскую и великое княжество литовское похотели, чтоб этим обоим государствам быть под нашу царскую рукою в общедательной любви, соединении и докончании. А мы ваших прав и вольностей нарушать ни в чем не хотим, еще и сверх прежнего во всяких чинах и вотчинах прибавлять и своим жалованием наддавать хотим». Кроме этой общей грамоты посланы были отдельные к каждому вельможи. Каждого царь приглашал стараться об его избрании с братью своею, племянниками и целым родом. Потом каждый боярин писал соответствующему себе по месту пану литовскому с тем же предложением. Ржевскому дан был такой наказ: «Если паны литовские станут говорить, что они государя-царя к себе на государство хотят, но польские паны не хотят, и если они от королевства польского отложатся, то государь будет ли за них стоять?» Отвечать: «Сами знаете, что поляки верую с христианами розны, а вы, паны рода литовские, вся земля литовская, с нашою землей одной веры и одного обычая, так вы бы пожелали себе государя нашего, христианского государя. А если будет литовское государство соединено с московским, то государю нашему литовской земли как не оберегать? Если будут оба государства на всех недругов заодно, то польская земля поневоле будет присоединена к московскому и литовскому государствам, а государю то и любее, что литовское великое княжество будет вместе с его государствами. И как нашему государю за это не стоять? Начальное государство киевское от прародителей следует нашему государю, а теперь изневолено, от литовского государства оторвано короне польской. И не одним Киевом польские люди завладели у вас, панов литовских, да присоединили к польской земле насильством. Так государю нашему как всего этого у поляков не отнять и к вам и государству московскому не присоединить?» Ржевскому наказано было так же: «Увидится с ним Тимоха Тетерин, Давид Бельский, Мурза Купкеев и другие отъезжие в Литву, и станут спрашивать, есть ли к ним государев приказ, то отвечать, чтобы они государево жалование к себе поискали, государю послужили и доброхотали, а что они пред государем проступили, дерзость сделали, в Литву отъехали, и они б в том себе никакого сомнения не держали. Государь это вино отдаст им,